Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, на друг Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, она ж ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Хорошо, утро. Слушай, значит, есть данные. Нет, мне тут пишут, когда менять зимнюю резину? Ты когда меняешь зимнюю резину?
У тебя теперь есть вообще никогда. Конечно.
Ты все, ты продала машину?
Нет. Почему? Нет, еще нет. Одна
расскажи.
Стоит.
То есть ты все время ездишь на зимней резине?
Я после майских всегда, когда уже точно стабильно. Вот сегодня Тишковец из Фобоса говорил, когда будет стабильная плюс 5.
Что это за Тишковец
5?
Из Фобоса? Объясни мне, пожалуйста.
Когда
это
будет
инопланетный робот какой-нибудь?
Да.
Кто это?
Да, конечно.
Ну, объясни, просто, чтобы я понимал.
Когда
все
будет постоянно
нет,
плюс...
Нет, ты объясни мне, кто это живет. Я не могу слушать Тишковца из Фобоса. Какого Фобоса? Что за Фобос?
Центр прогнозирования погоды. Фобос — это такой спутник есть у нас, от которого...
Можно объяснить Тишковцу из Фобоса. Я поменял летнюю, в смысле, на летнюю резину в прошлую субботу. Сегодня вторник же?
Да.
Соответственно, в субботу я поменял. Почему? Потому что одна машина Mercedes, другая BMW, обе 4x4, и совершенно спокойно ездят только по городу. Ездят только по городу, по накатам, по чистенькому и так далее. Я поменял на летнюю резину. Она на катисте, как-то едет веселее, не знаю, правду тебе говорю. Потому что та как бы такая комковатая резина, и как бы нет наката такого веселого, понимаешь?
Да.
Не знаю. Мы ездим, я вчера ездил, и позавчера ездил, и прекрасно себя чувствую. Больше того, я езжу на мотоцикле, и сегодня приехал на мотоцикле, у которого не существует, в смысле, существует, конечно, зимняя резина, но это шипы когда. У меня все очень хорошо на мотоцикле, я еду 60 км в час, тихонечко, потому что мне холодно. Я сегодня выехал, было минус 2. На минус 2, мать, зато, когда я завожусь днем, ко мне подходят люди... Я, кстати, какое счастье, что кавказцы не ездят на мотоциклах. Какое счастье. Меня обступают иногда эти добрые люди из Сакли.
И что говорят?
И они говорят, дай покрутить ручку. То есть они думают, что им надо, совать свои
дрын-дрын,
руки.
Чтобы так
что им надо совать руки туда, и от этого будет дрынь-дрынь. Я им говорю, нет, дорогие.
А вы так говорите. У тебя есть смартфон? Он там скажет, например, да, ты говоришь, сейчас я тебе покажу приложение.
Да.
Вот, поставь себе бесплатную программку и дрынькай.
И дрынькай, сиди на пеньке и дрынькай, да-да-да. Ну вот, еще я могу сказать, как называется дергать глагол по-русски в словаре Даля. Знаешь?
Теребонькать?
Нет, дрочить.
О, боже.
Дергать за что-то, за щепу. Это дрочить. Не надо дрочить моей правой ручкой, да. Ну, в хорошем смысле, я же не в каком-то... Вот, но вчера один подошел интеллигентный человек, и сказал, скажите, пожалуйста, а вы можете просто включить мотор? Я включил. И он стоял вот такой, как суслик, абсолютно зачарованный, сурикат такой. И он стоял такой и говорит, а можете капельку-капельку добавить звука? Я говорю, да. Он такой еще, да, и он стоял, улыбался, как будто Монтрея такой, просто вообще.
Монтрея,
пожалуйста, Монтрея вообще-то. Ну, я готов тебе угождать. Слышь, и он стоял такой, улыбался, так расплывался в блаженстве. Я говорю, да когда ты поедешь-то, я ему говорю, слышь?
Угу.
А он говорит, да я все как-то вот терплю, а послушать хочется. Я говорю, ладно, тогда стой вот так, как стоишь, я сейчас поеду. А ты прям вот стой, слушай. Он говорит, хорошо. И он остался. А вот сейчас пишут, значит, да, я никогда не ругаюсь, я вообще в жизни никогда не ругался. Ну вот, значит, почему мы откручиваем ручку в тоннелях? Так в тоннелях-то себя слышно, это же приятно. Интересное дело, конечно, мы что должны... Как вы думаете, можно я спрошу у этих добрых людей, которые считают, что плохо, что мотоциклисты откручивают ручку в тоннелях? Ребят, а что вы хотите, чтобы мы выехали куда-нибудь в пустыню Калахари, правильно? Калахари желательно, или на соляные озера Боливии, отъехали километров 20 от ближайшего человека, километров на 20, и после этого открутили ручку, правильно? И чтобы никто вообще этого не слышал. Правильно? Друзья, мы же откручиваем ручку для наслаждения. И чтобы насладить вас. Чтобы вас насладить до костного мозга. Чтобы ваш костный мозг просрался от нашего звука. Костный мозг. Я и настаиваю. Понимаете, в чем дело? Значит, мы поэтому откручиваем ручку. А вы хотите, чтобы мы выехали в Калахари? Или на берег скелетов в Намибии. И там бы крутили ручку, как идиоты. Ну вот там бы вы сказали, вообще больные, что же, не понимаю, для кого вы крутите? Так-то мы крутим для общества, а? Мы да. Уважаем общество. Хотим дать вам насладиться. Нам трудно впитывать эти звуки наедине с собою. Нам кажется, что это было бы эгоистично. Поэтому мы хотим вас обрадовать. Есть такой даосский коан.
Мы тут как раз одной улицы собираем подписи, чтобы запретили мотоциклистам проезд по ней.
Есть такой даосский коан. Если дерево упадет в лесу, а вокруг никого не будет, звук падения дерева будет или нет?
Ну, тогда кот Шрёдингера, да? Если кот, если вы никто да. не наблюдает,
да.
мертв ли он?
Но это даосский коан. Вот подумайте, если мотоциклист газует в пустыне Калахари, а сам он, например, у него в голове не шиша, нет сознания, то этот звук кто-нибудь услышит? Это такой коан. Вам не дано на него ответить. Ну, первый спонтанный ответ был верным, но вы его забыли, правда же? Что-то я хотел сказать вам про это самое. Секундочку, не надо, не начинайте. У вас резина при, Саша Плющев предлагает пари. Саша Плющев показал безграмотность. Он не сослался на меня. Он не сослался на меня в телеге, не дал ссылку на меня. Поэтому пока Саша Плющев не даст ссылку на меня, будет на Фельгу ссылаться, а на меня нет, никакого моего ответа Саше Плющеву не будет. Угу. Все очень просто. Даешь ссылку, получаешь ответ. Но в соответствии с тем, что у Саши Плющева 30 тысяч подписчиков, а у меня почти 130, на 100 больше, на одну ссылку у Саши Плющева я не обязан отвечать тоже, потому что он маленький, а я большой. Мы маленьких не сразу замечаем. Они должны несколько раз про нас сказать со ссылкой. И тогда мы маленьких заметим. А маленьких просто так замечать, хренушки, не надо. Слушайте, я мотоциклистов боюсь. Это все равно, что восхищаться бородой, предварительно отрастив ее до пупа. Послушайте меня, мотоциклисты, и то, что резина и прочее. Ребят, мы едем и едем. Вы знаете, сколько, каково пятно соприкосновения мотоцикла с дорогой? Каково пятно по площади? Ты знаешь или нет?
Нет.
Я тебе отвечу, только ты не падай. На обоих колесах, примерно с кредитную карточку. Пятно.
Мало. Или это много?
Я не знаю. Кому мало, кому много.
То есть вы почти летите?
Мы летим. У нас соприкосновение с дорогой примерно с кредитную карточку на двух колесах. Если они нормально надуты. Конечно, можно спустить до полуатмосферы на вилле, чтобы поднимать на вилле вот эти черные трюкачи в американских городах. Они спускают колеса там на полуатмосферы, и у них пятно большое, они на нем едут, такой покачиваясь. Понимаешь? Но если ты надула до нормы, то у тебя пятно на мотоцикле примерно как кредитная карточка.
Скажите, вот я недавно наблюдала...
Меньше, а?
У нас регулярно рядом с домом ездят...
И вы против них еще подписываете петиции,
да.
Как вам не стыдно?
Да,
эти люди за воздух держатся.
Не у нас на глазах, пожалуйста. Да. На заднем колесе, и я все... И еще сейчас квадроцикл я увидела, кто-то, видать, купил.
Ну, ладонь!
Смотрите, да. Вот они едут на задних колесах. Да. Долго. Не то, что...
Меньше ладони.
Разогнались. В какой момент заваливания назад у меня вопрос происходит?
Что, где?
В какой момент?
У меня все время на третьей передаче. У меня сейчас новый мотоцикл, вот этот вот скрэмблер от Триумфа. Каждый раз, когда я включаю третью передачу, именно почему-то третью, не знаю, на второй я берегусь, на первой он трогается нормально, как трактор. На второй я берегусь. А на третьей я забываю беречься. И он все время поднимает переднее колесо. Это какой-то ужас. Постоянно. Я валюсь всем своим жирным корпусом вперед, чтобы и гашу ручкой, потому что он поднимает переднее колесо. Что ты будешь? Именно на третьей. Я не могу. Я должен как-то привыкнуть к этому. Что? Нет, продолжайте.
Ну, я вопрос задала просто. В какой момент происходит заваливание назад? Вот вы уже едете на задних колесах, на квадроцикле или на мотоцикле.
Да.
И все быстрее, вам нравится, и круто, и сзади машины. Стоп,
ну, ты же чувствуешь это, просто, ты чувствуешь это.
Но
ты чувствуешь,
регулярно...
пока тебя валят вперед, а когда тебя валят назад.
Цветы появляются у деревьев на нашей улице.
Потому это
что
автомобилисты.
Там гибнут. Нет,
мотоциклисты. Это автомобилисты.
Тоже.
Не надо. Мотоциклисты от себя не гибнут. Мотоциклисты гибнут от кретинов на машинах. Мотоциклисты гибнут от того, что кретины на машинах поворачивают влево главным образом. Все ваши левые повороты для нас гибельны. Либо когда вы через сплошную начинаете влево ехать, идиотики, в хорошем смысле, либо, не глядя в зеркала. Либо когда вы... Вообще вот эти ваши движения влево почему-то, они адски опасны. Либо когда вы поворачиваете влево, а мотоциклист идет вам навстречу по главной. Вы думаете, что он маленький, микроскопический, и поэтому ему легко затормозить, как будто вы в море, и вы считаете, что это маневровый катер, и ничего страшного. Вы поворачиваете, подставляя свою сраную правую бочину, и он лепит в нее своим молодым туловищем, но чаще всего перелетает через вас. Значит, понятно? Но когда вы поворачиваете влево, помните такие простые истины. Надо, посмотреть в зеркало, а потом посмотреть еще три раза, потому что мотоцикл возникает быстро. Быстро. Его не было, а вот он есть. Пока ты там своим этим клювом щелкал, деревенский колхозник, сраный пердун на своей поганой машине. Пока ты клювом щелкал, уже 10 раз мотоциклист проехал. 10 раз. Поэтому надо смотреть в зеркало не один раз, а 25 раз, когда ты поворачиваешь влево. Это раз. И второе, когда ты поворачиваешь влево, глядя, как на тебя идет мотоцикл, считая, что он маленький, он успеет затормозить. А он идет 200. Он идет 200. И ты его убиваешь. Ну вот что, я догнал одну сучку, в смысле, одну водительницу здесь недавно. Догнал. Заставил ее опустить стекло и сказал ей: «Здравствуйте. Вы меня убьете, и я буду сниться вам всю оставшуюся жизнь. Вам это нравится, перспектива?» Я ее догнал.
Что?
Она сказала, что, ну, нет. А я она не стала останавливаться, я за ней гнался до работы, до ее. Она остановилась у ворот своей работы. Я говорю: «Опустите, пожалуйста, стекло». Она опустила. Я говорю: «Послушайте, пожалуйста, вы меня убьете, а я буду сниться вам всю оставшуюся жизнь в качестве покойника. Вам это нравится, перспектива?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Пожалуйста, будьте осторожны при перестроениях влево». Она говорит: «Хорошо». А я: «Почему? Вы же шли второстепенно, а я по главной. Почему же вы меня не пропускали? И лепили мне это самое, хотели, чтобы я влепился в вас». Она говорит: «Честно говоря, я, так сказать, как-то вас, она проигнорировала мое существование».
Не увидала.
Потому что если бы я был на КамАЗе, она меня увидела. Она КамАЗа боится. Она не думает, что правила движения равны для всех участников. Понимаешь, в чем дело? Она КамАЗа боится, мотоцикла нет. Я говорю: «Я тебе буду, вам, я на высне, я вам буду сниться всю жизнь. Мертвый, являться к вам ночью в снах». Она говорит: «Хорошо, я постараюсь повнимательнее». Я говорю: «Ну ладно».
Лишь бы вы не являлись.
Видишь, какая я? Очень. Я буду назойливо всем вам являться. Вот что. А? Убейте меня. И я буду вам являться назойливо постоянно. Понятно?
Да.
Даже тем, кто меня не убил. Почему все звонят? Какие-то люди звонят. А что они звонят? Мы не знаем.
Ругаться хотят.
Ругаться хотите. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотим.
Давайте. Давайте.
Сергей, знаете, вот на самом деле вы немножечко все перевернули, потому что не может транспортное средство в потоке передвигаться с бешеной скоростью, догонять следующее транспортное средство. Ни один водитель в автомобиле не может уследить. И даже при повороте налево никого не было, и вдруг человек возник.
Ну, это другие, ну, как сказать, ну, понимаете, в чем дело? Вы играете на первом уровне, а кто-то на 16 уровне. Ну, что же делать? Да, да. Ну, нужно смотреть просто в зеркала, и все. Все, что там, нет, подождите. Ну, хорошо, ну, смотрите. По одной, да, давайте так, по одному и тому же полю. Ну, давайте просто пример. По одному и тому же полю гуляют коровы и собаки. Значит, собаки, ну, мы не говорим, что, кто из них хороший. Ну, не говорим. И эти хорошие, и эти хорошие. Собаки бегают быстро, резвятся между, значит, ног у коров, так далее, так далее. Коровы ходят медленно, молодцы, все, и так далее. Существует ситуация, когда корова вдруг резко бросается влево. Ну, что, не пойму, может, ее кто-то укусил. Овод или слепень укусил ее. Раз, она влево бросилась. А в этот момент собака бежала, имея в виду... Ну, вы понимаете, вот понятно эта аналогия или нет?
Нет, непонятно, потому что собаки, там, коровы, да, у них как бы нет регламента, нет никаких правил, да?
Да.
Они как угодно, там, их кусают, там, пчелы, там, осы, да. Еще кто-то, кто угодно, и шарахаться они могут как угодно, да? Они не подчиняются каким-то правилам.
Да.
Мы люди, у нас есть правила, мы все ходим под каким-то сводом законов, в данном случае правила дорожного движения. Вы, как...
Мы собаки, вы коровы, все понятно же, ну, Господи.
Нет, вы пытаетесь свои правила придумать, да, и которые даже не описаны никак вообще в правилах дорожного движения.
Все описано.
Вы просто хотите, чтобы мы вас замечали
все и видели. Описано, все вы, описано.
Это невозможно.
Вот вы ошибаетесь, что не описано. Если честно, вы ошибаетесь, что не описано.
Ну как, а расскажите мне тогда пункт правил дорожного движения, где мотоциклист может передвигаться от одного транспортного средства до другого с бешеной скоростью, и при этом
вот, никто еще давайте, не видел. Ну давайте предположим. Предположим, что скорость, она же меряется, правильно сказать, для всех, и здесь все правильно. Вот давайте,
нет,
давайте
я
нет.
Я вам говорю в своей полосе.
В своей полосе. Вот предположим, как, что вот вы...
Да? Сергей, да? Я вот сейчас да? Еду 20 километров в час.
А я, например, еду 59. А я 59, например. Да?
Правильно.
59. Ну да, я на самом деле или 79. Значит,
вот, смотрите, мне да. Сейчас нужно повернуть налево. Мне
да.
Нужно повернуть налево.
Да.
У меня мозг принимает это решение в течение какого времени? Секунды.
Да.
Мне
конечно, быстрее, быстрее.
Я включаю поворотник налево и да. Поворачиваю налево, там, через 5 метров, допустим. Да?
Да.
Этот товарищ несется со скоростью 55, как говорится, километров
59, 59.
Сколько, да. У него торможение? На торможение сколько мозг у него принимает времени? И мотоцикл тормозит
да.
Сколько?
Но я, вот видите, вот когда вы задаете вопрос, мне, конечно, следовало бы подготовиться и сказать вам пункт. Но я знаю, что этот пункт существует, что
нет,
можно...
Существует.
Нет, существует. Ну, поверьте. Как вас звать? Еще раз скажите, потому что я ужасно хочу быть убедительным. Для этого хочу вас называть по имени снова.
Илья.
Позвольте, Илья. Значит, позвольте мне сказать такую вещь. Я сдавал экзамены на права, пересдавал. Ну, так получилось, что мне пришлось пересдать. Я выронил там, так сказать, там, кстати говоря, на мотоцикле, выронил кошелек и все. И пересдавал. Значит, и я сдавал именно правила. В мае месяце 16-го года. В мае месяце 16-го года. Я очень хорошо помню билет, который вызвал мое возмущение и в то же время надежду. Там на билете, номер по правилам не помню, а билет помню. Едет мотоциклист как бы в пологом правом повороте. Пологий правый поворот. Мотоциклист, прижавшись к обочине, едет. Но еще по черте как бы, ну, внутри черты, да? И его обгоняет машина. И там спрашивается, скажите, пожалуйста, в одной полосе может одно транспортное средство двигаться быстрее другого, опережая другое, если, так сказать, и так далее. И правильный ответ может, то есть машина может обогнать мотоциклиста. Да, может. Я это сдавал в мае 16-го года. С тех пор не поменялось. То есть вы меня можете... Я еду на мотоцикле. Вот сейчас, да? Ну, строго говоря, холодно мне. Вот я выехал сегодня, было минус 2. И я больше 60, разогнаться мне тяжеловато. А вы, например, на шоссе идете 110, разоконные. А я 60, а я голый, мне холодно. Значит, и вы меня в полосе обгоняете. Это разрешено. Ну, клянусь, ну, Илья, ну, проверь, ну, вот...
Сергей, да, Сергей, я да. Сейчас, знаете, я не знаю, как там ваш вопрос звучал, да, естественно, да. Разрешено, если это прерывистая линия, и трактор едет...
Меняя полосы, не меняя, в том-то и дело, что не меняя. Прямо внутри, если мы помещаемся, то вы меня можете обогнать.
Ну, если если мы помещаемся, пожалуйста, обгоняйте. Но при этом не с бешеной скоростью, да, с разрешенной скоростью.
Да, разрешенной скоростью. Да. Вот здесь есть нюансы. Вот здесь есть нюансы. Вот здесь есть нюансы. Но есть нюансы.
Вот нюансы. Правильно, нюансы не описаны в правилах, а вы ими пользуетесь.
Но нюансы есть. Ну, согласитесь, что они есть.
Таких нюансов много, потому что когда правила писались, такого количества у нас байкеров не было.
А вы знаете, что будет? А будет, как во Вьетнаме. А скоро будет, как во Вьетнаме. Будет тысяча выстраиваться на каждый красный свет впереди.
И тогда для вас будут правила, наконец. А сейчас их нету для вас.
Это правда. Это правда. Да, вы правы.
Бедные это не вы. Бедные не вы, которые влетают в автомобиль.
Да, мы-то погибаем. А кто мертвый-то? А мертвые-то мы. Мертвые-то мы.
А бедные мы, потому что мы вас не видим, потом всю жизнь переживаем, что замочили вас.
Это дураков. Правда, это правда, это правда. Да, потому что мы раз и все, а вы потом всю жизнь думаете, это правда. Слушай, он прав и не прав одновременно. Он прав, прав по-человечески, он прав, Илья. Илья прав по-человечески. Но по правилам, строго говоря, я двигаюсь 59 км в час. Да? Ну, разрешенное, 60, например, 60. Я двигаюсь. А, соответственно... И мы помещаемся в ряду. Я и другой мотоциклист. Но я правду вам скажу сейчас, автомобилисты. Вы сейчас будете удивлены, автомобилисты. Я скажу вам правду. Я так обделываюсь, когда меня обгоняет мотоциклист на Хаябусе. А мама, это что-то. Я иду, у меня есть ощущение преимущества. Все время у меня есть ощущение. Все время, пока я иду по Новой Риге, у меня есть ощущение преимущества. Какое у меня преимущество? В габаритах и в ускорении. И, в общем, наверное, в скорости. Если только не BMW, а какая-нибудь не Porsche, понятно, да? Но у меня габариты и ускорение – это то, в чем я бью любую машину. Сейчас говорю «любую», потому что, может, есть две машины на свете, которые меня ускоряться будут быстрее меня, но вряд ли. Понимаешь, да? Значит, я в габаритах и ускорении бью любую машину. И я иду себе, иду... как муха по стеклу, красивые до невозможности. И вдруг в 10 сантиметрах от меня пролетает Хаябуса. Знаешь, что такое Хаябуса?
Нет, хотел 200, спросить.
200 лошадиных сил, дура. Хаябуса проходит.
Это мотоцикл?
Да, мотоцикл. Он проходит мимо меня, я иду, например, все идут, все, поток идет. Ну, 110. Я иду, 125. Ну, чуть-чуть больше потока, так, чтобы маневр был у меня. 125. Меня рубит, ну, в 10, я начинаю заикаться, в 10 сантиметрах от моего руля проходит Хаябуса. Или R1 какая-нибудь, Yamaha R1. Слышишь?
Да.
Боже, я обделываюсь просто. Я чувствую, что что-то теплое течет по ногам. Я обделываюсь по полной. Ты знаешь, как страшно? Ну, страшно. Да страшно, да потому что я его не видел. Он как тень вылетает, как привидение. Когда мимо меня пролетает Хаябуса или R1, я обделываюсь, потому что я его не видел. Он возникает из ниоткуда. И он возникает опасно. И если бы я, не подумав, чуть-чуть сейчас взял правее, чуть-чуть правее, он бы меня убил, к чертовой матери. Он бы меня убил и себя убил. Но он проходит просто...
И никто бы никому
слышишь,
не снился.
Я иду 130. Да. Я иду 130 на мотоцикле. Ну, давайте не будем греха таить. Может, и 150. Слышишь? Ну, может быть. Я не знаю. Ну, хорошо. Я иду 150 на Тракстоне на своем. Например, да?
Да.
И я думаю, что я гордый и современный и клевый. И вдруг, смотри, вот так. Пролетает мимо меня какая-то холера. Как пуля. Как пуля.
Да.
И мне кажется, что вот чуть-чуть бы он меня убил, чуть-чуть коснулся бы.
То есть вы осознаете эту опасность, да?
Боже милостивый, боже милостивый. Что... Я тебе больше говорю, еще хуже скажу. Я его не мог видеть в зеркалах. Ну не мог, потому что он несется как окаянный. Ну не мог я его видеть в зеркалах. Боже милостивый. Так страшно. Со мной такое было раза три уже. Именно вот эти 200-сильные пулялки. Боже, как они ходят, мама дорогая.
Все, заказывайте себе такую, давайте.
Скорее. Пора покупать такую. Скорее. А ты знаешь, что Абызова, которого посадили...
Ой, может, он вам отдаст, ему сейчас все равно не нужно.
Значит, Абызов, которого посадили, он большой ездок, и он это самое... А? У него, во-первых, есть R1, а во-вторых, вот это то ли Пенигали, то ли Панигали, Дукати, которая тоже пулялка 200 лошадей. А? Да. Новости. Девять часов 35 минут, вторник, 2 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Даренко,
вот,
доброе утро.
Да, я посмотрел, «Панигали» называется, «Панигали», «Дукати Панигали» — это то, что у Абызова мотоцикл, и «Тойота», простите, «Тойота», господи, прости мою душу, конечно, «Ямаха R1» у него, пулялка. Вот, а про «Хаябусу», то, что я говорил, я просто дам вам послушать звук. Нет, звук.
А я тут вижу видео, как он разгоняется. Он сейчас поедет?
Он разгоняется просто как сумасшедший. Там 2 секунды. 2 секунды до 100 км в час. 2,4 до 100 км в час. 200 лошадей, по-моему, у «Хаябуса», или я что-то вру, нет? Ну да, я хотел вам дать звучок. А звучок должен такой быть визгливый. Но они сильнее всех визжат те, которые... 600 кубов, вот те визжат по-настоящему. Акрапович, трубы.
Акрапович — это фамилия?
Акрапович — это хорошие трубы, такие флейты, трубы, ну как мы их называем. Ну, очень хорошие. Акрапович — это тюнинговые. Вот. А значит, соответственно, есть Зарт, вот у меня Зарт — итальянские трубы. Вот они воют, литры, они спортивные литры, они воют. Красавцы, да? Скажи, сердце. Сердце разрывается от счастья.
Нет,
сердце.
Ничего не разрывается.
У тебя не разрывается от счастья? Ничего не разрывается от счастья?
Нет, мне просто за них страшно.
Ты фригидная женщина. Да. В хорошем смысле, извините.
Нет, да, да.
Что?
Хорошо. Да.
Она фригидочка. Девочка-фригидочка.
Да.
Да, прошу, пожалуйста, ничего. Была девочка-дюймовочка, а рядом с ней, вы знаете, ее подружечку звали девочка-фригидочка. Да-да-да. Вот нормальный звук. Вот.
Да, знаете, они едут в закат.
Они едут в закат, красавцы.
Красавцы,
они догонят солнце, и все время будет день. Абсолютно. Да. Вот,
72-80 всего километров.
Чё?
Или что это за цифры?
Это мили, дорогуша, 120 миль, 130 миль в час. Он уже переваливает за 200. Вот, на, послушай опять. Да что ж ты, я не знаю.
Я слушаю. Ой, это машина ехала, бедненькая.
Машины жалкие, абсолютно жалкие.
Как стоячего обошел.
Черепахи. Коровы. Вот это я понимаю. Все дальше. На следующий сезон куплю себе пулялку. Не знаю, нет, но у меня Тракстон, в принципе, я говорю, ну сейчас по посадке, как спорт, по посадке. Конечно, 97 лошадей всего, но зато 110 ньютон-метров и все такое. Он такой хороший. Тоже, кстати говоря, поднимает колесо. Несмотря на то, что ты лежишь на руле, он все равно поднимает колесо. Причем я все время это пытаюсь загасить.
Да.
Я как-то стоял в неудобном месте, но уже думаю, ладно, не ерзать же. Передо мной колодец. Такой неприятный колодец, знаешь, бывает колодец.
Колодец, что вы называете? Колодец
железный. Люк, такой колодец. А, значит, и, знаешь, бывает неприятный. Бывает приятный, бывает неприятный. И он такой с выступающими такими железками какой-то был. И я сейчас, ну, он был в метре от меня. Я такой думаю, черт, с одной стороны надо стартануть, сказал я, а с другой стороны... Неприятно, сейчас я хряпнусь. Причем у меня же Тракстон такой, жесткая подвеска. Там 12 сантиметров ход, но подвеска очень жесткая. Она отрегулирована как жесткая, понимаешь? Что
да, да.
Я думаю, черт, сейчас как я брекнусь, как дурак какой-то. И я думаю, ладно, все равно, черт с ним, заживет, как на собаке.
Решили перелететь.
Нет, в том-то дело, я не решил ничего. Я увидел, что я лечу над колодцем. Я тронулся. И пошел, и я вижу, что я лечу над колодцем. То есть, ну, я вижу переднее колесо, естественно. Я прохожу, я вижу,
как
оно летит.
Как в «Мастере и Маргарите».
Нет, она абсолютно за сантиметров 10, сантиметров 10-15. Я пролетел прямо над колодцем. Я опустился, я сбавил чуть-чуть. Ну, пока переключался на вторую передачу, слышишь?
Да.
Оказывается, что я прошел над колодцем. Это фигня полная.
Ну, почему люди не летают?
Но вторым колесом я, естественно, по нему прочесал. Но там оно, не знаю, но там, в принципе...
Ничего страшного не случилось.
слышно, да? Да, все хорошо. Нет, давай говорить о другом. Давай говорить о самолетах. Почему мы так увлечены мотоциклами? Вот я знаю. Потому что все, кто нас слушает, мотоциклисты. Ну или нет, ну может быть кто-то не мотоциклист. Ну хорошо. Но он латентный мотоциклист. Латентный мотоциклист. Вы мотоциклисты грядущего. Может быть, даже кто-то из вас при этой жизни не сможет, но зато потом там, в стране Маниту, вы будете мчаться на хаябусах, на пегих мустангах. Некоторые из вас будут мчаться на пегих мустангах, а кто-то на хаябусах, на Yamaha R1 и на Ducati Panigale и на Triumph Truxton кто-то будет мчаться там в закат куда-то вот так. Я думаю, что-то такое с вами произойдет. Слушай, штопор. Штопор — это то, что с вами не должно произойти. Нет. Обломки сложились в плоский штопор. Причину гибели совладелицы S7 Group ищут в действиях пилота ее самолета. Андрей Дикун. Это ее пилот, проверенный, хороший, нашинский пилот. Нашинский, слышишь?
Да.
Да. У него 11 тысяч там с чем-то налета, у него, будь здоров, он абсолютно старший инструктор.
А он на этом, есть ли значение, летал ли ты именно
на этом
самолете
летал,
или нет?
На этом летал, голуба, да? На всяком летал, все у него есть, удостоверение есть, все у него хорошо. Это он вез Наталью Филеву, совладелицу S7 Group, и жену владельца этого самого S7 Group, Филева, и ее отца на медицинскую консультацию во Франкфурт. Ой. Понимаешь, в чем дело?
Во Франкфурт.
Вот в том-то и дело. Нет бы кефирчика с вечера попить, а с утра оливкового масла попить. Как это делает Настя? Тихо, пока она не слышит. Значит, Настя сегодня приходит, а я смотрю, у нее такое корыто налито, огромное, налито. Там плещется литра полтора. Значит, оливкового масла. Она причем свистнула у коллектива где-то.
Неправда,
да?
Я принесла с собой бутылку.
Она принесла с собой. Ну, неважно, она принесла с собой. Ну, хорошо, могла бы и свистнуть, кстати. Ну, так вот. И она там, значит, плещет эту самую багет. Как ты назвала этот багет?
Чабата.
Значит, она чабату плещет в корыте с оливковым маслом. Ест.
Да.
Нет, сейчас когда...
Очень вкусно.
А с чабаты стекает сюда. Она такая ловит, понимаете? И по щеке она ловит правой щекой вверх, а левой вниз. Вот, да. И да, по левой течет, туда капает назад. Все. И она еле жрет же. И потом я говорю, слушай...
А Сергей такой говорит, а ты когда наешься?
Я говорю, когда...
И мнется перед столом. А я говорю, я вот когда чувствую, что я наелась, я так в сторонку отодвигаю вот это все. Он говорит, а можно я возьмусь?
А я взял.
Как жена алкоголика выпивает водки с ним, чтобы ему Миша чуть-чуть досталось, заботиться о его здоровье. Так что ли,
Сергей? Ой, ужас какой. Вот, вместо того, чтобы лечить, на стариков не надо лечить. Стариков не надо лечить. Я пытаюсь объяснить. Послушайте, когда мы их начинаем отправлять в Израиль, в Германию, на обследование, туда, сюда, в жопу им вставляем эту штучку, скоб, ну, со словом скоб, который там смотрит у них. Но они глотают кишку, чтобы посмотреть на желудок, зарубцевалось или не зарубцевалось. Потом они еще что-то зовут. Бедные старики, ты пойми, это страшный, невероятный стресс для организма. Тебе нравится, когда тебе... Что?
Ну, это делают под медикаментозным сном. Это ничего ты не чувствуешь.
Ничего хорошего в этом нет. Это отравляет тебе не твои нейролептические связи.
Зато
или как
ты точно знаешь, есть у тебя рак или нет.
Никакого
и
рака
полип
у тебя нет.
И какой степени?
У тебя
степени?
Полип есть, и он твой полип, и пусть живет.
И какой степени?
Зачем приставать к полипу?
Там разжижение какой-то ткани,
я никогда не верил врачам. Никогда не верил врачам. Никогда, never вообще. Посмотрите, мне в 11 лет прописали очки. И у меня близорукость в 11 лет была близорукость. 0,5 на правом глазу, на левом минус 0,75. Минус 0,5, минус 0,75. Угу. Понятно, о чем я говорю?
Да.
И астигматизм на оба глаза. Из-за которых я не стал летчиком, иначе бы я был летчиком. У Филевой мы блетали и все такое. Понятно, да? Значит, смотри, я в 11 лет, я надел очки пару раз. Примерно два раза. После чего я больше их не надевал вообще никогда. Нет, в 99-м я надевал их на эфир
из-за чувства
необходимой интеллигентности. Да, мне казалось, что я так интеллигентнее выгляжу. На самом деле они мне нафиг не нужны. Понятно, да? Значит, смотри, я никогда не менял зрение. То есть я остаюсь с минус 0,5 на оба глаза. У меня минус 0,5 на левом, минус 0,5 на правом. Мой астигматизм со мной, мой минус 0,5 со мной. Все. У меня полип в носу, вот в этой ноздре. Посмотри сюда. Запомни.
Вот, да, почему вы
вот именно поэтому. Да. Этот дивный полип я ношу всю свою жизнь. И я хочу сказать, не трожьте моего полипа. Это не вашего свинячьего ума дело. Понятно, да?
Да, но лезть всё. К вам специально никто не станет.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, все, что у меня есть, мое, и я каждую папилому готов защищать. При этом у меня их нет, но если бы они были... Знаешь, мужчин пугают чем?
Чем? Папилломы человека?
Что от куннилингуса возникают папилломы.
Но это есть папилломы человека, если женщина инфицирована,
наверное. Пугают, мать, пугают. Каждый день ждешь.
Так что вы не заметите, что ли?
Каждый день ждешь. Вдруг, так сказать, прыгнет.
Отвечать потом придется.
Да, да, значит, и все так. Ну, слушай, все это мое. Мой грибок на правом ногте, который я ношу с армии от портянок, мой, и я не согласен с ними расставаться. Это прекраснейший из грибков.
Но это видите, потому что вы знаете, что он не угрожает вашей жизни. А как только вам
никогда никто никому не угрожает, потому что он и есть жизнь, дорогая моя. Я синтетическая жизнь, я же не человек. А я сочетание грибка, папилломы нет, наверное, могут образоваться, товарищи, нам говорили об этом. Значит, грибка, полипа и так далее. То есть мы все и есть Сергей Леонидович, понятно? Мой грибок тоже может показать, сказать, я Сергей Леонидович.
А другая говорит, просто
нет,
Сергей. Грибок,
нет, на правом ногте большого пальца, все. Значит, его спрашивают, как вас зовут? Он говорит, Сергей Леонидович. Все. А другие грибки его спрашивают, говорят, вы кто? Он говорит, мы Доренко. Ну что, ну, они грибки, все и все. Они со мной, с армией. Они с армией со мной. И куда же я их дену, поймите? Поэтому не надо никого лечить. Не надо стариков лечить в особенности. Потому что им все равно умирать. Зачем это делать, я не понимаю? Зачем их мучить перед смертью? Зачем вы их пытаете? А?
Ну, некоторым не хочется понимаю. Жить.
Да?
Да, так говорят они.
Я не знаю, но дайте их, если им хочется, к врачам. Запустите их куда-то в вольер к этим самым, к колобаям, пусть они его покусают. Потому что это то же самое. То же самое. Один черт, кавказским овчаркам, закиньте его куда-то за забор. Пусть его покусают собаки, вытащите назад, скажите, это была процедура. Теперь мы знаем, у тебя нет рака. Но это одно и то же. Значит, она возила его во Франкфурт. Я тебе просто говорю, вместо того, чтобы дать кефир на ночь, А2, причем, знаешь, новый кефир появился.
Что это? А2, что это?
Без модификации. Товарищи пропагандируют. А2, охренительно, я с них не брал денег, кстати. И очень напрасно, потому что я мог бы за рекламу взять деньги.
Мы теперь не знаем, где он продается.
Кефир. Мы не знаем, А2, я не скажу, никому не скажу. Нет, в том смысле, что есть, дело в том, что есть ганноверская порода, не ганноверская, я сейчас скажу, или гельштинская, или ганноверская порода коров, которые сейчас вся планета в них. Угу. Поскольку они производство молока наладили на всей планете. Так. Галштинцы или ганноверцы, не помню. Галштинцы, по-моему, может быть. Ну, так вот, они немножко геномодифицированы. У них казеины, которые трудно перевариваются. Казеины, которые в молоке содержатся. А есть почему козья в этом смысле полезнее? Что у них нет этой мутации у коз. Угу. Понимаешь? И у овец нет, поэтому сыр лучше овечий и прочее. Значит, а есть кефир у коров, которые не ганноверцы или галштинцы, я уже забыл. Значит, нет, не эти. И у них тоже казеины перевариваются легче. Значит, надо было старику Филеву, ныне покойному, дать стаканчик кефира на ночь. А я знаю, он бы потом, когда дочь ушла, сбегал бы в холодильник и допил бы всю бутылку. Ну что, дочь ушла, не видит все равно, правильно? Допить бутылочку. Бия по донышку так. Знаешь, по донышку бьешь, чтобы слилось оно.
Да.
Вот. Потом с утра налить ему корыца оливкового масла, как Аношка завтракает. Корытом оливкового масла, куда она чабату макает. И не возить ни в какой Франкфурт. Вот в чем дело. Она повезла во Франкфурт. Нет, дайте про штопор сказать. Что вы мне несете все время? Дайте сюда. Смотрите, она повезла. На этом Андрей, пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и не посмотрел. Он отключил автоматы. Слышишь? Он пошел визуально садиться. Это маленький аэропорт. И он по визуальным ориентирам...
Кто говорил, что там нет глиссады, которая позволяет по автоматам садиться? Я сегодня где-то читала.
Ну, это совсем, это одномоторный. Это одномоторный турбовинтовой самолет. Микроскопик на 6 мест, правда, но он одномоторный, потому что там мотор, конечно, должен быть, там, я не знаю, сил 300, 400, но это одномоторный самолет, понимаете? Понимаете, что дело? На одном пропеллере. Значит, эта машина шла, ну а что его не посадить визуально? Элементарная фигня.
Ну вот видите, он не справился. Почему?
Ну, я тебе объясняю, почему. Да я, можно расскажу, ты же не даешь мне слово вставить. Слушай меня. Значит, он идет, ему нужно довернуть влево резко. И он снижает там скорость и начинает ковырять в носу. В хорошем смысле, думая, так оно или там козьей ножкой. Понимаешь, как в чеховском рассказе. Как, говорит, мы так или вот так. И в этот момент скорость падает, 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 падает. А он не смотрит на это. Понимаешь?
То есть, если бы он чуть-чуть
поддал скорости... Если бы у него был Boeing 737 Max, он бы автоматически опустил носик и набрал бы скорость. Если бы был Boeing 737 Max, который угробил кучу народа в Эфиопии, а перед этим в Индонезии, у того Боинга был наоборот дефект. Он опускал носик, думая, что скорость слишком маленькая, и прямо в землю шарашил. А у этого самолета не было такого дефекта.
Он не видел, получается, что
он не видел, что скорость маленькая. Он отключил ему автомат. Там должно был зуммер должен был дать, что, что простите, скорость, извините. Какая скорость у такого одномоторного самолета, объясни. Но, правда, у него крыло очень низкое. Я так понимаю, что он должен все-таки на хороших скоростях ходить, судя по виду. Я вот по виду, да, то есть у него это тебе не Cessna 172, которая может, так сказать, там и так далее, или какой-нибудь кукурузник наш, который вообще 50 км в час скорость сваливания. А тут скорость сваливания сработала, все. И он этот самый, стол спит, пошел крутить штопор и влепился как есть вертикально. Понятно?
И вот когда ты видишь, что уже что-то, вот он начинает лететь, ты уже не можешь ничего сделать.
Пендаля пилоту дай. Скажи, скорость смотри. Нос опусти.
Нет, вот когда уже видно, все понимают, и пилот понимает, что происходит падение, вот, ничего нельзя сделать уже, да?
Не подвела бойца солдатская смекалка.
То есть они осознавали несколько секунд, что они падают, и все.
Не, в этот момент настолько, как сказать, мобилизуешься, как животное, что ты не понимаешь ничего. Ты думаешь, что человек осознает, перед ним пробегает это вся ужасно. Его жизнь, он успевает помолиться, он успевает позвонить и сделать завещание в пользу другого, с другой дочери, а не первой дочери, а наоборот другой дочери, и все это он успевает сделать. Хрена! Человек превращается в животное, он пытается ухватиться за ствол хвостом, он превращается в первобытную обезьяну, он вообще ни о чем не думает в штопоре. Ты была в штопоре?
Никогда.
А я был. А
вы
я
в управляемом штопоре в каком-то были?
Я был в штопоре, спровоцированном специально, на самолете, где большими буквами было написано «штопор запрещен». У нас прямо перед носом было написано «штопор запрещен». И поэтому мы его и сделали. Мы забрались на 900 метров, высоты 900.
Угу.
Закинули самолет в штопор и выровняли его через... полтора оборота на 600 метрах. Ну, там 550. Значит, это делается специальное упражнение, особенно когда написано «штопор запрещен», ты ровно этим и занимаешься. Соответственно, ты должен дать правую ногу от себя, левый штопор, правая нога от себя, штурвал вниз, и смотришь, физика сработает или нет. Ну, как там, сказать, там физика, она есть или нет? Циолковский прав был или нет? И ты знаешь, как правило, Циолковский был прав. Но! Зависит у каждого самолета, сколько у него виток в штопоре. У нашего был виток в штопоре Ил-130. Ил-130 из Луховиц. Он был, виток у него 300 метров. Вот мы 300 метров, и ты бы сказал, я что там, молитвы читал или составлял завещание, или жизнь моя пробежала передо мной? Хрена. Единственное, я был обезьяной, которая за стволы хватается хвостом. Я был инфузорией туфелькой. У меня в голове не было ни единой мысли, вообще никакой. Понятно, да? И даже после того, как мы вышли из штопора и пошли в горизонтали, я еще какое-то время, секунд 20, а может быть 10, не имел ни единой мысли. Понятно? Да. Вообще ни одной. Поэтому, когда человек падает в штопоре, не думай, пожалуйста, что он типа там начинает перед ним пробегать.
Но он же осознает, нет, что сейчас наступит
нет,
смерть.
Сейчас нет. Он осознает, что это самое. Он вообще ничего не осознает. Он превращается в животное, которое хвостается за ствол. Пойми ты. Ты не можешь понимать.
Да.
Не можешь понимать. Ты превращаешься в спинной мозг. Ты больше никакой мозг, только спинной, понятно? Спинной мозг. Никакого человеческого мозга у тебя нет, когда ты падаешь. Но нет у тебя человеческого мозга. Что ты думаешь, ты там что-то думаешь. Нахрен. Понимаешь? Ничего ты не думаешь. Все. Вот я пытаюсь тебе объяснить. Они пошли в штопор. Ладно, хорошо. Непонятно, что делать с авиацией, с аэрофобией. Теперь у тебя я развил аэрофобию. Это было.
Да, но у меня была стабильно высокая.
А слава богу, слава богу. Потому что я собирался развить у нее аэрофобию.
Ничего, я думаю,
скажите, пожалуйста, я собираюсь вам развить аэрофобию.
Очень
смотрите.
Боинг
737. Нет, я пытаюсь. Равно. Да. Я пытаюсь развить у вас аэрофобию. Боинг 737 падает, потому что он хочет, он думает, что у тебя снижается скорость, и он хочет предотвратить штопор. И он падает носом в землю. А когда такого нет, ты падаешь в штопор, а не носом в землю, а крылом в землю. Это хорошо или плохо? Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Скажите, а у вас появилась аэрофобия?
Нет, Сергей, потому что я...
Ну, я стараюсь изо всех сил.
Я больше, чем на земле. Во-вторых, я летал сам. В штопор не входил, но на Тесе 172-й. Ну,
чудо, было, чудо, так, чудо. Совсем старая эта песня. Ну, скажите, что это песня.
Да,
это очень хорошо.
Ну, вообще, конечно, на самолете такого типа, пилоту профессиональному, свалиться за потери скорости, ну,
человека 11 с лишним тысяч часов налета. Ну, он, ну, видно, достал думать что-то, думать. Или было на левом крыле, я вам скажу. Было на левом крыле, так, как бы немножко с креном шел, да? И скорость потерял, там, не знаю, до 150 где-нибудь, и все, и все.
Все, я рассказываю вам историю, да, которая, на мой взгляд, абсолютно точно характеризует современное состояние авиации.
Я, извините, я скажу людям, почему 150, может быть, у него стол спит. Потому что у него крыло отнесено как бы назад и очень низкое. Он сделан как истребитель. И может быть, ну, я не знаю, ну, 150 не может быть, ну, хорошо, 90 км в час. У него может быть стол спит где-нибудь здесь, высокое. То есть у него относительно высокая скорость сваливания. Алло, здравствуйте. Да, продолжайте. Да,
да, да. Значит, история. Это было в Москве. Какое-то время я был в Москве как-то, тому назад. И, значит, поднимаюсь в лифте. В лифт заходит сосед, мальчик. Пацан лет ему 13-14. Школьник,
да.
У него в руках модель самолета.
Да.
Мотылечка из пенопласта, там, двигатель, все. И крылышко сломанное. Ну, я говорю, что это, сломался? Он говорит, да. Я говорю, хорошо летает? Он говорит, хорошо. Я говорю, на резинке или этот самый, другой? Он смотрит, не понимает. Я говорю, ну, резиномоторный двигатель или электрический? Он говорит, электрический. Я говорю, а знаешь, почему летает самолет? Он на меня смотрит. Я говорю, потому что по закону Бернули, крыло, во-первых, крыло имеет выгнутую форму.
Вверх, да.
Скорость потока, да, воздуха больше, чем снизу. Из-за закона Бернули давление снизу больше, чем сверху. Возникает сила, которая выжимает крыло вверх, подъемная сила.
Абсолютно верно.
Из-за этого самолет летает. Он на меня смотрит, пауза, потом говорит, а первые самолеты летали без этого. Сергей, я испытал настоящий физический,
конечно,
шок.
Да.
Я понимаю, что мальчик интересуется авиацией и, возможно,
да,
он стал летчиком.
Без этого летали они, без Бернули, без всякого. Кулибин все придумал, русские все придумали. Русские все. Господь держит самолет. Господь ладошками. Ладошками Господь держит самолет. Правильно?
Да.
Ладошками. И все. Какой там Бернули? Че там такого, понимаешь? Нет. Значит, я тебе объясняю, чтобы у тебя была настоящая чертова аэрофобия. Либо он тебя спасает от штопора и рушится носом в землю, как 737 Макс.
Да,
либо он тебя не спасает от штопора, и ты рушишься в штопоре. Вот все твои варианты, дорогуша.
Да.
Поняла?
Да, поняла.
Либо летай с нами с этим самым.
Пошла
с,
исполнять.
Нет, послушай меня. Либо летай с нами, со мной, или с нашим, так сказать, Владимиром из Дубая, который на 172-й Сесне тарахтел. Ты знаешь, что существует вероятность, что ты можешь пешком сойти с кукурузника? Вот послушай меня внимательно сейчас. Ты должна напрячься. Это не так просто, что ты как-то думаешь. У кукурузника стол спит, скорость сваливания 50 км в час. Знаешь, не помню, 57. Ну, где-то так. Слышишь?
Да.
Поскольку у него он мог лететь почти как велосипед просто. А теперь представь себе, что над аэродромом,
да,
ровный ветер, 50 км в час над аэродромом.
Да.
Значит, мы заходим на посадку, приходим к полосе и понижаем скорость относительно воздушного потока, до скорости сваливания 50 км в час. Например, да?
Да.
Ну, строго говоря, 52. Да? 52. А дует ветер 50. Значит, мы относительно полосы идем 2 километра в час. 2 километра в час. Как бабка, которая идет в поликлинику с палочкой. 2 километра в час. Понимаешь, в чем
дело? Фактически работает?
Значит, ты схватил. Естественно, работает. Ну, порывы ветра могут быть разные. Но предположим математически, что ветер ровный. Ровненький ветерочек. Ровный. 50 километров в час. Ты пришла 52 на кукурузнике. 52. Построилась и идешь над полосой со скоростью 2 километра в час. А ножки дают эту самую лестницу. Она по ней ползет, сползает и ножками... Ну, предположим, что вы в метре над полосой. Ножками спокойно на 2 километрах в час сходит и пошла ногами. А самолет продолжает лететь. Вот что такое кукурузник, дорогуша. Поверь теперь в кукурузник. И в Cessna 172. Она тоже гадюка такая. Летучая. Ты понимаешь? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 6 минут, вторник, 2 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы, 65-39... Что? Да? Где? 65-39 доллар, евро 73-25, 65-39, несколько лучше, чем вчера. И больше того, я должен сказать, что прямо вот за секунды было 65-50 и стало 65-39. Рубль чуть-чуть подрастает, не в 69-20, лучше, чем вчера. Как ты помнишь, вчера мы в 68 сидели, и 68 я, и все полагают, это очень хорошая цена нефти, а 69-20... тем более превосходно. 1.12.02 – это сильный евро. Мы, сомневаясь, ходили вокруг 1.12, уже 3-4 дня торговых, 3-4 торговых сессии мы сидели на 1.12, уходя от 1.12.30 до 1.12.80. И вот сейчас 1.12.02. Я думаю, мы протестируем и на 1.11 попробуем пройти, да? Угу. Посмотрим. Это главная пара. Хорошо. Значит, давай поговорим о несколько... У меня есть несколько всяких полицейских новостей, которые представляются не безинтересными. Полиция задержала 18 таксистов. Я видел последние, может быть, дней 10, все время останавливали таксистов. Прямо вот шли облавы.
А и их у нас... задержали, искали что? Мне просто искали любопытно.
Все. Я расскажу, что нашли.
А они в розыске может, все да. по одному пункту или
искали,
по разному?
Искали что угодно, может быть, искали какое-нибудь... Кольцо
всевластия.
Что-нибудь, нет. Нет,
да?
нет.
Мы... Я тебя точно могу посадить.
Кольцо всевластия, закурить, неважно. Но главное, что нашли, дорогая. Что нашли? Искали что-то, носки.
Так можно все категории граждан надо
проверить.
Куда
она положила носки? Скрутила так и положила. Нет, нигде. Вот здесь же были. Вот здесь. Понимаешь? Ну, короче, что нашли? Вот давайте. Нашли 18 таксистов, которые находятся в розыске.
Да.
Негодяев. Таксистов-негодяев. Кроме этого, нашли 11 393 водителя такси, из которых 3500 поставили на учет.
Сейчас на дорогах Москвы, просто для информации, вот в данную секунду, судя по нашему табло, 33 107 машин. То есть проверили примерно треть.
Ну, это много.
Смогли.
Ну, это много.
То есть сегодня еще... две недели,
вы говорите.
Все,
рейд закончился.
Месяц.
Рейд закончился.
А почему?
Ну, не знаю, закончился.
Так было весело, интересно.
Значит, следующие несколько дней, лет, несколько лет можно ездить.
Будем накапливать долю плохих таксистов, чтобы опять их обыскать, да?
Все, да. Все будут плохих на этих самых, на Пикассо искать, которые как ты.
Так.
Да, на Пикассо.
Я, во-первых, не таксист.
А ты не...
Скоро стану, да, наверное.
3500 поставили на учет. Почему на учет, мы не знаем. Нарушения были. Также сотрудники составили свыше 54 тысяч административных нарушений в отношении водителей. Нарушение миграционного законодательства 898 таксистов нарушили миграционное законодательство.
Ой.
Им приказано
немедленно.
Что значит миграционное законодательство? Да. Вот. Они не стали на учет, еще что-то
да,
и так далее.
Да, да.
Понимаешь?
Бедные люди.
Дальше.
Да.
18 было раскрыто 43 преступления в этот момент.
Каких?
Ну, вот когда они останавливали такси, там были преступления. Какие преступления? Мы не знаем. Может, они везли расчлененку или что-то. Ну, как это бывает у таксистов? А их спрашивают, ваши документики? А это вот что у вас? Чья-то нога валяется у вас на заднем сиденье. Это чья? Они говорят, да черт, кто-то забыл. Вот сразу преступление выявлено, понимаешь? 43 выявлено преступление. Нет, раскрыто, прости. А выявлено еще 31 нераскрытое. То есть 43 раскрыто и 31 выявлено, которые будут только еще раскрывать. Видишь, как прекрасно? И так далее. Таксисты, позвоните, пожалуйста, 7373948. Я знаю, 10 дней шмонали непрерывно. Алло, здравствуйте.
Слушаюсь. Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Артем, Москва. Я таксист, меня той недели,
да.
Ну, в день 3-4 раза останавливаю.
Вот я тоже видел, всех поголовно останавливаю. Ну, что они...
Да, и самое интересное, что я первый раз, наверное, за 5 лет нарвался на технадзор, который проверял даже срок годности огнетушителя.
Слушайте, знаете, что мне кажется? Они должны были вам давать какой-то талон, что вас уже остановили. Чтобы не останавливаться по 10 раз.
Это как в супермаркете печать ставят на уже купленный товар.
Сергей, знаете, что самое интересное? Все таксисты понимают, что нелегальных таксистов-то они не останавливали.
Нет.
То есть половина нелегалов, то есть, ну, условно, где-то там, да, по подсчетам профсоюза таксистов, где-то 30% в основных агрегаторах это нелегальные машины. Без лицензии, без всего.
Они без раскраски? Они без раскраски?
Да, они без раскраски, но вы когда такси заказываете, к вам может приехать, например, там, да, там белый Солярис, да?
Да, так и было много раз, да.
Да, ну вот, считайте, скорее всего, аннулированная лицензия, просто агрегатор его не отключает, и он работает. Вот их-то и не вычисляли, то есть ГАИ пробивало переезд в такси,
да?
Вот, каких-то они умудрялись вычислить, это если пассажир сам подтвердил. Вот, и просто таксисты, ну мы просто смеемся, да, потому что...
Скажите, ну хорошо, а теперь не будет, это вот закончилось. Ну и слава тебе, Господи, теперь год...
Все. Смотрите, эти дни, вот вчера, например, чувствовал, что в городе мало такси, да, по количеству заказов.
Да.
Сегодня видно, что вернулись и выехали в нелегалы опять работать.
Да.
И просто тут интересная ситуация происходит с бизнесом. Все машины бизнес-класса, там, Ешки, Пятерки, БМВ, Майбахи, все работают без лицензии.
Ага.
И УБЭП начал их работать, вот эти преступления, скорее всего, вот с этим и связано. То есть УБЭП вызывает их через приложение, они приезжают, они им под ручки, все, здравствуйте, вот, идите сюда, у вас
Господи,
нет лицензии.
Как нелегко жить, а?
Да, незаконная предпринимательская деятельность, все.
Удачи вам, удачи, хорошей езды, спасибо. Хорошего бизнеса и много хороших пассажиров. Ура! Ну вот, видишь, что таксисты что рассказывают. Но я правда видел, что они по два, по три машины, и что-то ту-ту-ту, видно, долго их долбят, а это. Я видел это многократно. Я даже, знаешь, что мне жена говорит, что-то тут полиции много. Я говорю, а это таксистов ловят. Вот это было... Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я тут по теме такси.
Да, вы тоже таксист, да?
Да.
Ну, скажите, что это было немножко абсурдно, они должны были, раз проверив, давать какую-то вот значок или, я не знаю, наклейку, чтобы вас больше не останавливали.
Нет, там ничего там они не дают, и рейд не закончился.
Сейчас
мимо Белорусской проехал, там, наверное, машин 5 такси, шмонают и докапывают до всего.
Слушай, а выходят...
На Медведковском посту тоже.
Красавцы, по 6, по 8 мужиков, делать нечего, сидят, трясут этими штучками.
А тут просто, если им остановить обычную машину, то там полторы бумажки проверил, в основном не докопаешься ни до чего.
Да.
До такси докопаться, это, ну, просто.
То, что вам надо и это показать, и все показать.
Вот. Могу сказать больше, и просто они говорят, надо выписать штраф. Ну, вот тут докопаемся до всего.
Да.
Вот не того объема у тебя огнетушитель или там не в том углу багажника он лежит.
Ваш
кошмар. Ну, выпишут. И это хорошо, если просто на гаишника наткнуться, а не на мадишника. На мадишника наткнется ИП какой-нибудь, и все, считай.
Они хуже, да? Хуже.
Ого-го. Они штрафы там меньше 5000 не бывает. И взятку они меньше десятки не берут.
С одной стороны...
А гаишникам, ну, обычно там 500 рублей, и все замечательно.
Кошмар. Ладно, хорошей дороги вам, держитесь.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Вот ребята работают. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Вот ребята работают, с них все кормятся. С них толпа народу кормится. Вот это вот. Ты такое, вот ты точно понимаешь, что это оно село, и оно с тебя крови попьет.
Правильно это, ли работает эта система?
Она работает...
Не возникает
вот,
вопрос.
Свинство.
Оно и должна работать так? Или все-таки как-то по-другому надо все не настроить, знаю, чтобы все. Работало иначе? Кажется, что по-другому.
Не
я
может,
знаю,
не
да,
может
точно.
Иначе.
Это,
у нас
это
не может иначе.
Может,
не может. Нет.
Если мы будем себе говорить, что не может,
не
то
может.
Будет все время
нет,
хуже
это
становиться.
Россия. Это Россия.
Ну, ничего страшного.
Ничего страшного.
Я вам говорила, в Алании или в Анталии, там еще в начале 90-х казино да. и автоматчики за колючей проволокой охраняли эти отели, куда только иногда по чуть-чуть приезжали туристы. Сейчас там, знаете, пешеходная зона, это детский курорт, там беговые дорожки, кафешки, ни одного автоматчика и ни одного казино, и ни одного бандита. Ничего там нет. Там все только цветет, вот. И там покой, горы, море, и все. И,
Настя, я,
и они сделали это на глазах у нас.
Я выступал уже по этому поводу неоднократно, и я напомню свой тезис главный. Не, по крайней мере, несколько раз. По крайней мере, несколько раз. Цивилизация была, вся цивилизация планеты, вся, отброшена, причем, так сказать, там, отброшена на несколько веков. Да? Значит, мы знаем, что гуны, сейчас Омск встанет на дыбы, потому что они думают, что они гуны. Значит, гуны разрушали несколько цивилизаций. Гуны на 400 лет отбросили Китай. На 400 лет. Понятно, да? После Троецарствия гуны одна волной за другой разрушали, но они уходили. Да? Разрушали и уходили в степь. Разрушали и уходили в степь. Потом, когда пришла династия Тан, уже потом при национализме очередном китайском, всех людей с горбоносых тюрков вырезали просто за нос, за форму носа. Потому что гуны 400 лет терзали Китай. 400. Понятно, да?
Угу.
Потом часть гунов, разбитая сианбийцами, ушла в степи. Мне страшно говорить слово Омск. Потом они пошли дальше на Европу и так далее. И там они разбили тоже всех. Всех разбили и опять отбросили на несколько веков. Понимаешь?
Да.
Значит, поэтому цивилизация, когда ты думаешь, вот послушай меня, это очень важная вещь. Когда ты думаешь, что цивилизация — это монолит, а орда дикарей — это, как сказать, это как такая грязь, то ты ошибаешься. Человечество состоит из крошечных, микроскопических, разумных вкраплений в орды дикарей. Крошечных, понимаешь? Вообще ставился вопрос. Вот если людей не стало бы в эту секунду, след вообще человечества как таковой, сколько бы продержался, ты знаешь, да?
Ну, пару лет, наверное.
Тысячу лет. Тысячу. Через тысячу не будет уже и бетона. Металла раньше. Через тысячу лет не будет ни бетона, ни пластика, ничего. Тысячи лет. Через тысячу лет здесь просто будет шуметь лес. И никто даже конечно, археологи найдут где-то в земле что-то. Но вот так вот сказать с воздуха, что здесь какая-то была цивилизация, никто не скажет. Через тысячу лет. Понимаешь? Если не поддерживать. Если не поддерживать. Теперь слушай. А вот эти вот вкрапления, беговые дорожки, хипстеры, хипстерские кафе, превосходные вечера, превосходные вина вечером, так сказать, там, из красивого бокала. Вот это все вместе, это будет поглощено за несколько лет, ты права. Если сюда хлынут дикари. Поэтому это человечество переживало несколько раз.
Да.
Несколько раз оно было отброшено на века. И сейчас гигантский вызов заключается... Вот я просто позволю. Сейчас гигантский вызов заключается в том, что глобальный юг пришел в движение. А это несколько миллиардов человек. Несколько. Понимаешь, мусульман 1 миллиард 300 миллионов. Там, так сказать, там латиноамериканцев... которые тоже пришли в движение, идут на север, караванами идут на север в Соединенные Штаты, значит, тоже там сотни миллионов, да? Не все пошли, но все пришли в движение. И это очень важно понимать. Африка — это сотни миллионов, которые тоже пришли в движение. понимаешь, и тоже пошли на плотах, на надувных каких-то резиновых лодках, они идут, 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 идут на север, понимаешь? И идея, что север выстоит, она, в общем, не безупречна. Север может не выстоять. И мы можем быть отброшены на века. Они будут смотреть на этот реактор, на этот коллайдер, и они не будут знать, для чего это служит, понимаешь? Они не будут знать, понимаешь? Они просто, вырастут дети, внуки, которые будут говорить, а вот какой-то коллайдер. Вот, скажите, тут написано коллайдер, а что это значит?
Но я обращу внимание, что несмотря на все вот эти вот... такие отбросы, о которых вы говорите.
Я не говорю, они не отбросы.
Нет,
это для них мы отбросы. Ввиду, для них мы отбросы.
Этот, да. Не то слово, не в этом смысле, а вот эти вот как бы откаты, вот, про которые вы говорите.
Отбросы как откаты, да.
Откаты, они, насколько они съедали технический научный прогресс?
Полностью
вот
съедали.
Вот этот вопрос.
Полностью съедали.
Не знаю.
Полностью съедали, и дикари, которые пришли в Рим, не понимали, для чего здесь канализация, для чего здесь водоснабжение. Они этого не понимали.
Но буквально совсем скоро у них тоже появилась канализация. Ну,
конечно,
как скоро,
очень скоро. Через лет 500. Через лет 500. Они на века отбросили цивилизацию. На века. И сейчас, сегодня, вызов цивилизации заключается в следующем. Мы сдержим волны дикарей или нет? Мы их сдержим. Держим, мы их ассимилируем, мы их сделаем частью себя или нет. И тогда внуки, наши внуки, они нам сделают внуков, они, пришельцы, сделают нам внуков. Наши внуки, чтобы было понятно, не их, а наши внуки, которых они нам сделают. Они будут спрашивать, что такое андронный коллайдер? Что это такое? А для чего это? Они не будут этого понимать. И мы будем отброшены опять на века. Понятно? Ровно потому, что человечество проходило через это многократно, понимаешь? Многократно. Возникал центр цивилизации с беговыми дорожками, с девушками с айфонами и так далее, какой-нибудь Вавилон, я не знаю, при Гильгамеше. И потом, бамс, нет ни Гильгамеша, простите, ни Вавилона, и ни черта нет, понятно? Ни черта. Потом люди находят их глиняные таблички и говорят... О-ля-ля, да здесь была цивилизация, но она рухнула к чертовой матери навсегда.
Хорошо, окей, но это мы говорим к чему? Я вам привела пример того, как люди не говорят себе, это Турция, поэтому здесь никогда ничего не будет иначе. Они взяли и преобразили отдельные два города. Я другого не видела, может быть, там где-то что-то ужасное, или наоборот, даже Турция, которая так близка географически к этому самому огромному арабскому миру.
Голосование. Ребят, помогите мне спорить со ножкой. Скажите, пожалуйста, Настя верит в прогресс. Я верю в то, что прогресс очень хрупок и, скорее всего, будет разрушен ордами глобального юга. Я верю в то, что он будет разрушен. Я пессимист. Настя оптимистка. Скажите, пожалуйста, очень просто, помогите нам, пожалуйста, проголосовать. Права Настя, прогресс побеждает. Там, где ходили автоматчики и бандиты, возникают беговые дорожки и хипстерские кафе. Вот так развивается мир. Потихонечку, светлое, чистое и невоинственное идет вперед. 134-21-35. Я говорю, мир прогресса хрупок и многократно в истории был захвачен дикими и отброшен на века. Вот так развивается. И сегодня гигантский риск того, что мы опять на века будем отброшены. Наши потомки будут с трудом читать и писать, не понимать, что такое андронный коллайдер, и что это за хрень, и зачем она нужна. Они будут микроскопами там колоть орехи и так далее. Понятно, да? И с высочайшей вероятностью, потому что прогресс с высочайшей вероятностью будет разрушен снова. 134-21-36. Настя, прогресс все победит, всех перемелет. 134-21-35. Он неостановим. Везде будут хипстеры, беговые дорожки и парк-музеон. Везде, тащи, везде.
Системы правоохранительные.
Парк-музеон, в котором вы прямо на велосипеде будете ездить отсюда в Грозный.
Сквозь фонтаны, да.
И назад сквозь фонтаны. Вы прямо из Москвы, из музеона поедете в город Грозный, а затем в Багдад сквозь фонтаны. И все будет шикарно, красиво и хипстерски.
И стритфуд будет.
Да,
через каждые 5 километров
на выбор. Какие 5? Каждые 500 метров будет стритфуд на... значит, на выбор.
Креветочными котлетами.
Да, с китайской всякой шнягой, вьетнамскими супами и так далее. Да. Так думает Настя. А я думаю, что мы абсолютно хрупкие, и мы можем быть поглощены ордами пришельцев. Да, 134, 21, 36. Вот мое мнение. 44 на 56 сейчас голосование. 44 за Настю. 44 за Настю, 56 за меня. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Но почему бы не попытаться?
Здравствуйте.
Мне просто непонятно, почему прогресс у нас ассоциируется именно с беговыми дорожками. Скажем, оружие, возможно, лекарства, потому что много людей, соответственно, эпидемии, то есть медицина, там какие-то там вещи, они останутся и будут развиваться, а все остальное, возможно, шелуха и любоваться там, как свет проходит через бокал с вином, это, возможно, вообще не нужно.
Знаете, вы, вероятно, правы, и вот почему он прав, правда, потому что оружие часто приносило чертов прогресс. Оружие приносило прогресс, новые открытия были связаны с оружием. Да, вы правы. Вы, по-моему, очень интересную вещь сказал. На самом деле. Ты знаешь, как сейчас...
Сейчас можно сказать
потрясающую вещь, которая тебя удивит отчасти.
Да?
Есть парадоксальные двигатели прогресса. Оружие парадоксальное.
Я понимаю,
парадоксальные двигатели прогресса. Значит, оружие парадоксальный двигатель прогресса.
Индустриального,
космического и другого.
Да.
Оружие. В том числе интернет, как нам сказал Владимир Владимирович Путин. Это, в сущности, была военная разработка. Да. Значит, таким образом, оружие — это интересный двигатель прогресса, раз. А в искусстве кино, изобразительного искусства, электронного изобразительного искусства, парадоксальным образом, очень многое открыто в порнографии.
Угу.
То есть порно — двигатель кино. Понимаешь, да?
Mm-hmm.
И двигатель очень...
Сюжеты
очень...
разные, да.
Нет, сюжеты в литературе и в порно одни и те же. Он любит ее, она любит его, не его, а Петю и так далее, и так далее. А на самом деле водопроводчика. Нет, именно технические находки. Когда человека обвешивают датчиками, и он там на хромаке что-то делает и так далее. Вот эти все вещи, многие из этих вещей родились в порно. И сейчас 3D-анимация пробует себя в порно скорее, чем в других сферах. То есть парадоксальные двигатели прогресса, и прав в этом прав наш слушатель. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Это говорит Москва?
Это говорит Москва.
Доброе утро, Сергей Анастасия.
Здравствуйте.
Вам не кажется, что эти узды как раз и есть, про которые вы говорите? То есть нам-то боятся.
Простите, то есть это мы и есть?
Ну, в какой-то мере. То есть всегда же более бедные нападали на более богатых. То есть,
нам надо тогда определить, мы островок, мы нищий островок того мира или мы богатый островок другого мира? Вот здесь вы тоже очень правильно ставите вопрос, но у меня, наверное, противоположное вашему определению. Мы пытались стать лидером глобального юга, об этом было много тоже статей лет 15 назад, но, кажется, мы не стали.
Ну, не знаю, во всяком случае, нам, мне кажется, бояться нечего.
Нечего, потому что глобальный юг за нас.
Ну, да.
Я слышал тут еще один. Спасибо. На самом деле это очень умно, и много было работ научных на эту тему. Но я остаюсь при том мнении, что мы бедная окраина того мира, европейского мира. Мы бедная окраина европейского мира. Мы пытались сказать себе, ну хорошо, давайте будем...
Настолько бедная, Сергей, что к нам глобальный юг и не идет на самом-то деле. То есть... У нас есть вот наши традиционные там из советских времен
пришедшие. А если и когда идет, то республик. С деструктивом. Если и когда идет к нам глобальный юг, то с деструктивом.
Ну, какой деструктив? Дворники вот эти?
Нет, с деструктивом идут их идеологические посланцы, которые против России.
Ну, какова против России сейчас?
Понимаешь, что мы хотели, вот позвонивший неожиданно вскрыл, ну, в смысле, для меня неожиданно, простите, он не для него неожиданно, а для меня неожиданно, вскрыл глобальный пласт гигантский, как Россия в свое время через коммунизм, через левую идею пыталась, Советский Союз пытался возглавить, там какие-то наши дипломаты таскали доллары в Латинскую Америку, там, понимаешь, да?
Поддерживая революции.
Поддерживая, да, всякие революции, там, да. Сендеро Луминосо, еще что-то. И которые таскали доллары туда-сюда, которые помогали палестинцам, которые создавали лагеря подготовки террористов, мы свои, там, ЦРУ свои, надо отдать им должное, они тоже создавали, мы создавали, понятно, да? Значит, и мы пытались, в сущности, оседлать глобальный юг. Мне кажется, и здесь я готов до хрипоты спорить с позвонившим, несмотря на его невероятную интеллектуальность, я готов спорить в том, что мы скорее все-таки бедная окраина глобального севера. И не знаю, но мне так кажется. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что они нас потихонечку съедят, как, знаете, вот плесневеет яблоко, худеет, так и сдуется наш бедный север.
Но мы север или юг? Мы.
Мы уже юг, потому что они уже здесь, уже они юг. Просто набирают силу.
Спасибо, да. Извините, просто у меня новости. Десять часов 35 минут, вторник, 2 апреля. Мы продолжаем с Анастасией Аношко в программе «Подъем» на радио «Говорит Москва». Да. Сегодня чудесный день, будет 8 градусов, как мне представляется. Мне надо переть на Новую Ригу сегодня, 50 км на мотоцикле. Я буду тихонечко. Слушай, я хотел сказать про дочь сотрудницы Роснефти, которая 26 лет, ее выманили тоже. Вообще сейчас какой-то такой вот...
Это в 2014 году еще.
Компания.
Выманили. То есть выманили, она
но ее сейчас посадили. Да, это приговор сейчас. Приговор,
да,
сейчас.
Да, но сейчас не будешь меня приговор, обвинять. Да.
В Московской области суд вынес приговор. Я просто говорю про выманивание как способ правосудия. Теперь сделалось выманивание, вот, так сказать, там принципиально важно. Понимаешь, да?
Да.
Кстати говоря, мне про Абызова сказал один очень осведомленный, как мне представляется, человек, который сказал, что 4 миллиарда он вывел, за это будут судить, как это доказано, а не доказано, ну вот по ощущению, по округлению какому-то, по пониманию, человек вывел 50 миллиардов. Не только в своих интересах, разумеется, 50 миллиардов. То есть около миллиарда долларов.
А значит, есть еще какие-то интересанты?
Есть интересанты, которые сидят, прижав уши. А? Которые сидят, прижав уши.
Прижав уши? Что такое?
Прижав уши.
Прижав уши?
Прижав уши. Да, они сидят и потеют, у них струйка бежит по спине. Да. Да,
ну,
да.
А вернуть можно быстро, пока не это?
Нет, не можно. Но.
Так не надо можно. Бежать, надо тогда, значит, всем.
В Московской области, ее тоже выманили, вот эту девочку. В Московской области судья вынес приговор 26-летней дочери сотрудницы Роснефти Дарье Переверзевой. Девушка признана виновной в организации жестокого убийства собственной матери, двух братьев и сестры. В роли исполнителя этого преступления выступил Дмитрий Колесников. Вот она, гибельная любовь девушек. Девушки всегда разумны, и мне все время хочется увидеть их гибельную любовь. И вот она гибельная абсолютно любовь, когда она полюбила бедного нищего мальчика и решила его одарить, такая леди Макбет Мценского уезда. Понимаешь?
Ну, она в своих интересах, я так понимаю. Же наследницей должна была стать в итоге. Да, а она его подговорила задушить их там всех как-то, а потом, значит, подпалить все, чтобы не нашли.
Дарья Переверзева проведет 16 лет в колонии общего режима. Ну, я не знаю, кто из них придумал само преступление, значит, но...
Она?
Нет, само де-факто разрешила убить мать, она. Но сам почерк, так сказать, там сценарий преступления не обязательно она. Зачем? допрошено более 150 свидетелей. Смотрите, у нее мама работала в Роснефти. Насколько я понимаю, ее отец тоже работал в Роснефти. А все это было давно, когда Роснефть еще была Роснефтью. При Богданчикове, что ли? Когда это было все? Ну, не при Сечине же, а? Нет, ну, неважно. Нет, при Сечине такого не бывает. Значит, это при Богданчикове, я думаю. Ну, конечно. Она задумала убить свою мать, Елену Переверзеву, а также одного из своих братьев. Затем она хотела усыновить, вот ее идея, усыновить остальных детей.
Получить... А там братьев какие? Там 12-летний мальчик и двойняшки.
И двойняшки по 3 года, да.
Она этой... трехлетних хотела забрать, а
да, этого... трехлетних усыновить, нафиг. Трехлетних да. усыновить, 12-летнего убить за плохой характер. Наверняка он какую-нибудь музыку не ту слушал. Или, может быть, сказать, там какие-то вещи делал ужасные. А? Брал ее наушники, например, какие-нибудь, да?
Не знаю, там было...
Наушники еще... брал, еще что-нибудь делал. Но дело какое-то да. отвратительное. Хорошо. 6 сентября 2014 года Дмитрий приехал... Нет, Дмитрий, это жених Дарьи. Угу. Дмитрий, это жених. Он беден, и его считает мать никчемушным бедным негодяем. Мать. Хорошо. Дмитрий приехал в двухэтажный дом, потерпевший Елена, расположенный в коттеджном поселке Терехово в Химках. Там он нанес 43-летней хозяйке не менее одного удара по голове стеклянной бутылкой, после чего душил локтем. А потом нашел веревку и додушил, еще додавил. Затем он убил 12-летнего сына и брата, соответственно, своей возлюбленной. Он его тоже душил. Затем он увидел двойняшек, мальчика и девочка, которые спали. И он подумал, что они его выдадут.
Ну, вот здесь... да, это вот по результатам вот...
Тогда слушай, он да. поджег газовую плиту, накидал туда одежды, устроил пожар. Младшие дети умерли, отравившись продуктами горения. Сам он забрался в ванну и из ванны кричал, значит, замотавшись в полотенце, на помощь, на помощь. То, что, ну, как бы он не может пойти ниже туда, этажами, где пожар, и из ванны на помощь он стал кричать.
Я помню, когда это все разворачивалось, и в прессе были вот там новые сведения, мы читали это тоже. Была еще версия такая, что это якобы там рассматривало следствие, что вот эта вот Переверзева-старшая своих этих двойняшек родила от какого-то мужчины, женатого там где-то там. Работе.
Да, но она не...
И
она...
якобы это была месть чья-то, ну, вы рассматривали такую версию, что это была то ли там, ну, в общем,
значит,
какая-то другая
убийца,
женщина.
Значит, убийца, вот этому Дмитрию, да, итоге... пожизненный срок. Но а же, Дарья сбежала в Таиланд, где ее отец организовал школу дайвинга. То есть отец, который из Роснефти тоже, у него там школа дайвинга. И она как-то с ним, наверное, контачила или что-то. Ее вытащили, каким-то образом выманили для дачи показаний на Дмитрия. То есть она должна была дать показания на Дмитрия. Но как только она приехала, ее тотчас посадили как сообщницу. Она ничего не признает. Она не признает ничего, но ей дали 16 лет. Вот такая тема. Поехали дальше. Интересное сообщение, как вы знаете, пришло сегодня от Павла Дурова. Телеграм-мессенджер распущен, его больше нет. Это интересный трюк на самом деле. Это трюк. Ну, то есть формально его нет.
Это же, да, они подали какие-то бумаги на то, чтобы ликвидировать
британская компания. Вот юридическая компания, послушайте меня, потому что наш Роскомнадзор предъявлял претензии к компании. Он писал письма в компанию, компания нанимала адвокатов, компания Telegram Messenger, она защищалась, она существовала. Но с ней можно было какие-то контакты вступить, понятно, да, поговорить, было с кем поговорить.
Да,
а больше ее нет, все.
Но Телеграм работает.
А Телеграм есть, а компании никакой нет. Все, больше никого нет. Все. То есть Дурову некому писать.
Да.
Ему некому писать, а ему надо написать, господа, ну там, Телеграма, прошу вас выйти вон, например. А кому писать? А никого же нет.
Что, блокировки прекратятся, думаете?
Британская компания Павла Дурова Telegram Messenger LLP с сегодняшнего дня официально ликвидирована. После роспуска все имущество и права на мессенджер, которыми наделено или находится в доверительном управлении ЛЛП, считается бесхозяйным имуществом, а следовательно принадлежат британской короне. Поэтому Дуров, Жаров должен писать короне. Ваше Величество.
Как там Скрипаль?
Ваше Величество. Должен Жаров
жив ли он?
Мы... Ваше Величество. У вас есть бесхозное имущество. На территории совершенно приблудилась компания, бывшая компания Telegram, Ваше Величество, приблудилась к короне. Не соизволите ли вы августейшим распоряжением
выдать нам персональные данные зарегистрированных там людей?
На что Ее Величество скажет, что никакой такой компании нет.
А также передать ключ шифровальный.
Но нет компании. Ее Величеству пришло бесхозное имущество компании. Понимаете, в чем дело? То есть пассаж такой, телеграмма нет больше, а все железо, фактическое железо, которое, так сказать, там, ну, так сказать, шариковые ручки, все это, поскольку оно бесхозное, то оно отойдет к казне, к Ее Величеству, королеве Великобритании. Но имущество... Она никак не будет управлять. Она скажет, пущай себе, хай собі буду. Оно же естественно просит.
Вот у меня вопрос. Да. Большой. Я, конечно, это выглядит элегантно, если не вдумываться, но...
Но Роскомнадзор смотрите, теперь Telegram... пытается заблокировать несуществующую компанию.
Да.
Компании нет. Все.
Да, да, нет. Но вопрос у меня такой. Это же компания все-таки.
Да.
Там работают люди.
Нет, была компания, но
была
больше ее нет.
Компания, причем она была, я так понимаю, не то что убыточная, она существовала за счет денег Дурова, как я
да,
понимаю.
Это
у них нету никакой, они не продаются. То есть ты в App Store, когда качаешь, ты бесплатно качаешь, ничего не платишь.
Да.
То есть сам Дуров за это ничего не получал. Однако же, App Store проверяет, естественно, эти приложения. Ты же можешь, любой же человек может отправить туда в магазин, предложить что-то. Они там проверяют, потом говорят, да или нет. Он это все закрыл. Все, я думала, что, и все, наверное, думали, что однажды он как-то это превратит в деньги все-таки. Не может же он бесконечно содержать этот мессенджер? У меня такой вопрос.
То есть продаст?
Ну, например, да. Например,
тебе,
продаст.
В себе
хотя бы.
Возникла меркантильность.
Нет, я думала, может, он рекламу какую-то будет вставлять. Ну, как мы знаем, все любим, вот это все появляется, там, пропустить. Ничего этого не происходило. Сейчас они пытаются уйти от этих блокировок, и ликвидировав компанию.
Да.
Но на самом-то деле, по факту, по сути, что происходит? Кто-нибудь может мне объяснить?
Я тебе объясню. Ну, может быть, кто-то. 7373948, позвоните, пожалуйста. Кто может объяснить? Может быть, есть кто-то, кто может объяснить. На самом деле, я могу объяснить.
Давайте.
Но мне... Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович, да?
Да, здравствуйте, да.
Сергей Леонидович, я беспокоит Хафиза, из Казани вас. Казани.
Из Казани?
Я вам в Казани Хафиза, Татарии.
Да. Простите, а мы говорим о Телеграме сейчас, о Павле Дурове. Вы хотите что сообщить абсолютно принципиально, да?
Нет.
Ну, видите, как легко все удалось. Да, смотрите, я хотел сказать, что происходит и что произойдет. Есть бесхозное имущество, которое отходит к короне, да?
Да.
Но у него сами серверы наверняка не отходят никакой короне, да? Значит, соответственно, какие-то серверы есть, они у кого-то в аренде. Наверняка он все равно как-то что-то, каким-то образом представил это... Ведь их надо обслуживать.
Да, понимаешь? Там живые люди работают. Более того, у них есть рекрутинговая компания. У меня есть чат в чате Telegram, который приглашает на работу. Ты выбираешь себе категорию, дальше ты проходишь анкетирование в виде чата. Вот, и они
объясните нам, пожалуйста, трюк Дурова. Кто может позвонить и рассказать? 7373-948, наш телефон, московский. 7373-948. Объясните нам, пожалуйста, трюк Дурова. Он распустил компанию. Больше Telegram LLP не существует. Компании Telegram больше не существует. Мессенджер есть, тем не менее. И он требует, ну, вероятно, да, какой-то группы людей, может быть, даже небольшой. Но я так думаю, ну, 10, ну, 15 или даже 20 человек было бы достаточно. Но ведь эти люди нужны. А значит, им как-то надо платить. и им как-то надо под каким-то основанием прописываться там для того, чтобы войти на серверы, что-то проконтролировать, прописать обновления вот эти все и так далее. А на каком основании, если компании нет? Они что, частные лица? Как это происходит? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Если посмотреть App Store или Google Play, там на каждом приложении есть, собственно, автор, он указан.
Да.
Я посмотрел только, что там стоит Telegram FG, кажется, LLC компания,
да,
с адресом в Дубае.
Угу.
Что, собственно, возвращает нас к информации о продаже части Телеграма арабским инвесторам.
Может быть, да? Но сама команда Дурова, вот эта, которая летала каждые две недели, перелетала из отеля в отель, быстро меняла место и так далее, вот сама команда, она все равно же будет делать обновления и все это или нет?
Ну, конечно, нет. Приложение никуда не делось. Оно просто сейчас опубликовано в том же App Store, ну, под другим, с другим автором. Вот и все. Uh-huh. Компанию uh-huh. сменили и все.
Uh-huh,
то есть uh-huh. Роскомнадзор, он сейчас точно так же пойдет в тот же самый App Store, посмотрит новую компанию.
Не напишет очередные письма, теперь уже в Дубай.
Ну, конечно.
Да, а они через какое-то время смогут снова что-то поменять и так далее. Зачем?
Ну, разумеется.
А зачем? А в чем деньги Дурова? Вот где он их возьмет? Он же все равно должен отбиться. Он по многу тратит.
Ну, во-первых... Это заблуждение считать, что он не зарабатывает на Телеграме.
Поясните.
А как он
зарабатывает? Вот у него две страны, которые тотально в Телеграме. Это Иран и, там сказать, не тотально, но очень много, во всяком случае, вся элита Россия. Вот и все равно вот на Россию он вроде бы только чисто тратит. Нетто-расходы.
Во-первых, там не бог весть какие расходы.
Это правда.
То есть аренда сотни серверов – это копейки по любым меркам.
Наверное, да.
Ну, то есть там, десятка в месяц.
Тысяч? Можно, вот, 10 буквально... миллионов или тысяч?
10 тысяч евро.
Я думаю, он тратит больше. Он что-то какие-то цифры были, 1, 2 или даже 3 миллиона.
Как сказать, коммерческие расценки на сервера, на аренду, они...
Но он же еще перелеты, гостиницы, он же постоянно летает, у него есть такая вот манера менять место постоянно.
Это крохи.
Крохи, да?
Ну, уверяю вас, это крохи. Даже тех денег, которые он заработал, просто можно продолжать жить на проценты, на сдачу квартиры где-нибудь там в Питере в аренду. Все такое. Это абсолютнейшие крохи.
Угу. Понятно. Но, а где он отобьется? Говорили, что он будет делать из Телеграма как бы новую планету, новую среду обитания.
Коины какие-то мы ждали.
Там, сказать, там будут и банки, там будет все как бы свое Телеграмное.
Да, была история с криптовалютой, тон, так называемый.
Да, да.
На всем на этом биткоиновом хайпе поднялись неприличные деньги.
Да.
А, как сказать, вся эта эпопея благополучно, как сказать...
Скисла?
Замялась.
Да, замялась, да.
Вот, ну а деньги-то остались.
А, это правда. И, по-моему, там больше миллиарда было снято, да?
Ну, нарисовано больше миллиарда, снят, разумеется, меньше, но на сервера, на зарплату, на
опять на хватит. Перелеты. Опять надолго
хватит. Опять хватит, да.
Спасибо большое, спасибо. На самом деле, он уже создал, я не знаю, как это монетизировать, но он уже создал некую невероятную среду, в которой живет Россия. Вот этот Телеграм. Я просто рассказываю тем, кто все еще... В Телеграм переходит массово, да? Вот у меня, например, есть записная книжка в телефоне, и я каждый день получаю несколько сообщений, что тот-то
джойнит. Да, у меня какие-то рабочие, какие-то электрики, да. Я смотрю, добавляются.
В Телеграм добавляются массово, и я каждый день вижу несколько человек, которые добавляются в Телеграм из моей записной книжки. Это явление началось после какого-то блокаута на WhatsApp. Ну, потом WhatsApp подбешивает тем, что он сохраняет историю, вот это вот все. И потом ты не понимаешь, кому руки попадет твой чертов телефон вместе со всей этой историей. Все это подбешивает в WhatsApp. Потому что он еще WhatsApp время от времени тебя спрашивает при перезагрузке. Опять. То есть ты хочешь год хранить историю или вечно, или и так далее. Каждый раз надо отвечать, что ты не хочешь ее хранить. Чистить архив. Вот WhatsApp в этом смысле, так сказать, там, я использую WhatsApp, но только как звонилку. Как звонилку. Или для общения с все еще довольно темными людьми, не поставившими Telegram. Но, тем не менее, переходит в Telegram массово. И в Телеграме каналы постоянно растут за счет прихода новых людей. Ну, это я просто посмотрю. Из того, что я читаю, я хотел сказать, ну, тот же Незыгарь, который огромен, да, огромен по влиянию. Mm-hmm. Может быть, не по количеству подписчиков, но по влиянию он абсолютно... 225 тысяч 472 человека, 225 тысяч. Но заходов в день около 900 тысяч. Около 900 тысяч заходов в день. Это говорит о невероятном новом явлении, полностью неподконтрольного и абсолютно анонимного владения умами в России. Ты понимаешь, Россия парадоксальным образом, интенция Путина в целом, это, как это сказать, осязаемое видение и контроль. Ну вот Путин как человек, я его понимаю. Это человек, который хочет понимать, как что делается в его зоне ответственности. И зона ответственности. Предположим, вот этот стол, да, был бы моей зоной ответственности, а я был бы Путиным. Я бы хотел знать, что делает звукорежиссер. Ну, почему? Я не хочу, чтобы это было колдовство. Я хочу спросить, скажите, а что вы делаете? А что у вас, как это работает? Понимаешь? Вот Путин такой.
Да.
Он такой человек, который хочет в зоне ответственности понимать, что происходит.
Ну, так пусть подписывается на канал, нет?
Нет, смотри. А Путин человек, который хочет понимать и контролировать ситуацию в зоне ответственности.
Да.
Понятно, да? Ну, да. Давай просто назовем точный термин, да? Вот он
зона
так...
ответственности у него...
Зона ответственности у него Россия.
Широкая.
Значит, Россия, абсолютно верно. И он хочет понимать, что происходит в зоне ответственности. Вот как бы вот... понимать и желательно контролировать то, что значимо для зоны ответственности и может значимо развернуть дела, он хочет это контролировать, Путин.
Угу.
И на фоне этого происходит, благодаря действиям государства, Ажаров это государство, благодаря действиям государства, а может быть, не благодаря... Я не знаю. Ну, я сейчас думаю, а если бы Жаров не писал, это все равно происходило. Может быть, нет, не благодаря действиям государства. Само по себе происходит нечто, что полностью анонимизирует зону коммуникации и полностью становится обязательным для всех работников государства. Все чиновники читают Telegram. Все. Все. Ну, там, если начальники ЖЭКа не читают, понятно, да? А, так сказать, все чиновники читают Telegram. Полностью анонимный, полностью бесконтрольный, полностью плюралистический и полностью хаотический. Потому что, ну, много заказухи, джинсы, да? И ты начинаешь сверять, там, читая разные источники. Полностью, я еще раз скажу, полностью непроверяемый. И при этом дико интересный. Давай посмотрим, футляр сколько сейчас. Футляр, ты знаешь футляр, да?
Да.
Футляр от виолончели. Я просто почему говорю о футляре? Потому что футляр для меня очень характерен тем, что однажды очень... Да, мы с футляром в хороших отношениях. Но однажды он что-то на меня написал там. Я точно знал, что нет. Ну, вот я точно прямо вот знал. Ну, вот я вижу Аношка, мне говорят, перед Сережей сидит Эльвира Хасаншина. А я точно понимаю, что Аношка. Понятно, да? Ну, как бы я вас отличаю, да? И я точно понимаю, что это ошибка. Но футляр 342 тысячи сейчас. 342 тысячи подписчиков Роспресс. Понимаешь? А можно я, пожалуйста, сейчас, как умный мальчик, 342 футляр. Я сейчас посмотрю, сколько у них заходов в сутки. Вот это просто интересно. То есть люди, стремящиеся к контролю, де-факто создают, или помимо их воли, создается система полностью бесконтрольной фигни. Понимаешь?
Да.
Вот, разве это не парадоксально?
Ну, это грустно для тех, кто не может это контролировать.
Скажи, что это парадоксально.
И прекрасно.
Скажи, что это парадоксально. А, значит, смотрите, футляр от виолончели. Футляр от виолончели дает 342 тысячи подписчиков, охват одного поста 123 тысячи, просмотров в день 1,2 миллиона. 1,2 миллиона. Вам это понятно, что телевидение отдыхает рядом с Телеграмом? Потому что это 1 миллион элиты. Это элита. Это интеллектуальная элита страны.
Которая каждый день видит, что
это те, кто принимает за вас решения. Люди, которые не читают Телеграм, вы должны понимать, что за вас решения принимают те, кто читает Телеграм. Читающие Телеграм принимают за вас решения, как вам жить. Это элита. И эта элита вся в Телеграме. Телеграм — это величайший парадокс современной России. Полностью бесконтрольная, полностью неконтролируемая, почти полностью анонимная фигня, которая объединяет всю элиту. Понимаешь? В которой элита коммуницирует друг с другом абсолютно анонимно и абсолютно бесконтрольно. И это в стране, которая стремилась к контролю над сферой ответственности. Это удивительная история. Дуров, конечно, не знаю, величайший гений современности. Он создал некую планету. Он создал планету, на которой у нас нет лиц, нет имен, нет паспортов, нет ничего. Парадоксально, интересно, ужасно. Хорошо, давайте вот к чему перейдем. Мы перейдем к поездке на мотоцикле. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 2 апреля.
Подъем.